радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
«Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры.
Воскресе. В эфире 396-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бурчук. Нынешняя неделя названа Святой Православной Церковью «Неделей расслабленным». Откроет нашу сегодняшнюю программу слово неделю четвертую по Пасхе насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игумена Андроника Трубачева об исцелении расслабленного. Продолжит программу очередная беседа из авторского цикла заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории Константина Ефимовича Скурата «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его письмам и дневникам. 3 мая мы вспоминали 22-ю годовщину со дня кончины святейшего патриарха Московского и всея Руси Пимена. Продолжает нашу программу фрагмент слова Высокопреосвященнейшего митрополита Тульского Алексия Кутепова в память святейшего патриарха Пимена. Затем прозвучит фрагмент архивной записи божественной литургии, совершенной святейшим патриархом Пименом в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в 70-х годах прошлого века. Завершит нашу сегодняшнюю программу очередной фрагмент из книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет».
Христос воскресе! В нынешний день, дорогие братья и сестры, в чтении апостола и Евангелия мы слышали повествование о том, как были исцелены от расслабления, а также воскрешена Тавифа. Исцелены были 2 человека и воскрешена 1 женщина. Почему Священное Писание, которое должно нам прежде всего нести благую весть о спасении души, почему так часто из Священного Писания мы слышим о различных чудесах, в которых говорится об исцелениях тела или о воскресении из мертвых? Это говорится так потому, дабы действия невидимой благодати Божией, посредством которой совершается спасение, и посредством которой же совершается и многочисленные исцеления, дабы действия этой невидимой благодати стали для каждого человека явственны и осязательны, для того, чтобы наши души грубые и бесчувственные могли бы легче уверовать в спасительность Слова Божия, ибо Слово Божие исцеляет людей, Слово Божие спасает людей, Слово Божие воскрешает нас не только от телесной смерти, но и от смерти душевной. Вот в евангельском повествовании мы слышали о том, как Господь, когда Он пришел в Иерусалим, на купель, которая называлась Овечьей, потому что находилась около ворот, где обыкновенно проводили овец, Он увидал там некоего расслабленного человека, который лежал около этой купели 38 лет. Эта купель имела особенность в Иерусалиме. Однажды в год в этой купели возмущалась вода. В то время, когда ангел Божий сходил на эту воду, вода начинала бурлить, вода краснела, так что всякий мог видеть это изменение. И вот тот человек, который первый смог влезть в эту воду, когда с ней соприкасалась благодать Божия, этот человек получал исцеление. Господь потому один раз в год через ангела возмущал воду, чтобы люди, жаждущие исцеления, жаждущие движения воды, как говорится в Писании, внимательно наблюдали за действием воды, для того, чтобы они, окружая эту купель, в течение целого года вспоминали бы о своих грехах, для того, чтобы исцеление, которое мог получить человек, было бы для него не простым действием, но действием, соединенным с покаянием души. Вот потому-то только раз в год милостивый Господь и подавал исцеление тому человеку, который первый влезал в воду, бурлящую, кипящую, в воду, изменяющуюся под действием ангельским. И вот мы знаем, что многие люди получали исцеление у этой купели не потому, чтобы они были благочестивы, не потому, чтобы они внимательно наблюдали за водой. Они специально нанимали некоторых людей за деньги, чтобы эти люди внимательно следили за водой и смогли бы их первыми донести до воды. И неудивительно, ибо там были многие люди, которые и ходить уже сами не могли. Таков был и расслабленный, который в течение 38 лет лежал у купели. Господь говорит ему: «Хочешь ли ты быть здоровым?» И вот расслабленный, еще не понимая, о чем идет речь, говорит: «Хочу, но я не имею такого человека, который бы донес меня до купели, тогда, когда возмутится вода». Подумаем, сколько лет этот расслабленный находился у купели. За 38 лет уже выросло новое поколение. Если он заболел в юности, то ему уже было около 60 лет. У него уже могли бы быть внуки, а он все лежал и жаждал своего исцеления. И не просто потому, что у него не было денег нанять человека, никто к нему не подходил. Вероятно, в юности он совершил тяжкий грех, так что люди отвернулись от него и боялись ему помочь, дабы не подпасть под гнев Божий. И вот этот человек, наконец, встречается со Спасителем, который говорит ему: «Хочешь ли ты быть здоров?» Люди, неверующие, читая Евангелие, спрашивают: «Как же так Христос, который был Богом, задает вопрос? Неужели Бог Всеведущий не знает ответа?» Но если мы вдумаемся в этот вопрос, то мы видим, что здесь дело было совсем не в том, чтобы не знать. Ибо неужели и простой бы человек не знал ответ на этот вопрос? Неужели тот, кто лежит 38 лет, ответит, что он не хочет быть здоровым? Но Господь в этом вопросе сокрывает совсем другой смысл, который, вероятно, был понят и расслабленному. «Если я тебя исцелю, если ныне я буду тем человеком, которого ты ожидаешь, чтобы он помог тебе исцелиться, то когда ты будешь здоровым, даешь ли ты обещание жить без греха? Или когда вернется к тебе здоровье, ты снова вернешься к тем грехам, за которые был так тяжко наказан? Хочешь ли ты быть действительно здоровым, не только телом, но и душою?» И вот когда расслабленный отвечает с сокрушением сердца: «Хочу действительно быть здравым, хочу за свое здоровье благодарить Бога, хочу свое здоровье использовать для прославления Бога и для помощи людей», тогда Господь поступает так, как и должен поступить сам Бог. Он не ждет ангела, которым сам повелевает, для того, чтобы ангел возмутил эту воду. Но он говорит расслабленному: «Возьми ныне твой одр и иди, будешь здрав и больше не согрешай». И вот расслабленный берет свою постель, на которой он возлежал, дабы самая постель проповедовала нам чудо Божие. Так совершилось это исцеление. Исцеление совершилось в субботу, потому и иудеи начали негодовать на Спасителя. А в другом повествовании, в чтении Деяний апостольских, мы сегодня также слышали об исцелении. Апостол Петр, когда он проповедовал воскресение Христа, узнал, что некий человек иной 8 лет лежит в расслаблении. И вот он к нему приходит и говорит: «Иней, восстань, исцеляет тебя Господь Иисус Христос». И когда Иней исцелился, то люди, бывшие тут, прославляли Бога. В то же время недалеко от этого города жила и девица Тавифа, которая отличалась необычайным милосердием. Она шила и плела платки, одеяния и раздавала их нуждающимся. И вот по промыслу Божию в то время она скончалась. Душа ее разлучилась от тела. И люди, которые ее знали, услышав о чуде, произведенном апостолом Петром, пришли к нему, надеясь, что, может быть, он не только исцелит Инея, может быть, он воскресит и Тавифу. Апостол Петр приходит в дом, попросил всех выйти и стал горячо молиться Богу. Вот подошел к одру Тавифы, взял ее за руку и говорит: «Тавифа, встань, тебя восставляет Господь». И вот она воскресла из мертвых благодатную силою через апостола Петра, и люди благодарили Бога. Вот такие три повествования предлагает нам сегодня Церковь. И во всех этих повествованиях мы слышим об исцелениях, мы слышим о чудесах, мы слышим о воскресении человека от мертвых. Церковь этим хочет нас также обратить к тому, чтобы мы задумались, каковы бывают причины болезни, каковы бывают причины исцелений, как человек должен просить Бога о его исцелении. Вот во всех этих случаях, которые представляет нам Священное Писание, мы видим, что люди получают исцеление и даже воскрешение силою Слова Божия. Слово Божие, соединенное с благодатью, исцеляет расслабленного. Слово Божие, соединенное с благодатью, воскрешает Тавифу. Вот это Слово Божие, которое дает нам благодатную силу, это самый лучший врач наших душевных и телесных недугов. Когда мы раскаиваемся в своих грехах, когда мы молим Бога о том, чтобы Он подал нам здравие для пользы души и тела, мы часто, если это нам полезно, получаем исцеление. Когда же бывает нам не полезное исцеление? Бывает тогда, когда мы, получив здоровье, свое здоровье начинаем губить во грехах. Вот так и расслабленный потому столько лет лежал в расслаблении, что Господь оберегал его этой болезнью от того, чтобы он не впал в еще худшие грехи. Поэтому многие люди, хотя и болеют, но эта болезнь ограждает душу этого человека, дабы он не спал ниже и не погибла бы его душа. Потому, когда мы болеем, не будем роптать на Бога. Бог ограждает нас этой болезнью, наказывает нас болезнью для того, чтобы мы исправились. Но помимо вот такой благодатной помощи, которой человек, живущий в церкви, человек, прибегающий к таинствам причащения и исповеди, может получать от церкви, Бог даровал человеческому роду также и естественные средства к исцелению. Эти естественные средства к исцелению находятся в природе. Бог вложил силу врачебную в различные травы, дарует силу врачебную людям, дарует искусство врачевать тело человека. И церковь не возбраняет, но поощряет и благословляет, когда человек обращается к таким естественным врачам. К врачам, которые приобрели искусство врачевания посредством своего умения, которое даровано роду человеческому от Бога. В некоторых случаях, как особый подвиг, как особые деяния, человек по благословению может отказываться от помощи телесных врачей. Но эти случаи бывают совершенно особые, когда церковь дарует этому человеку терпение, когда он будет переносить свою болезнь безропотно, когда он не будет отягощать чрезмерно других людей. Поэтому многие подвижники, находясь в общежитии, говорили, что человеку надо подлечиваться, то есть лечиться, но не прилагать всего свое попечение об исцелении. Быть здравым, дабы быть полезным людям и быть возможным находиться в служении Богу. Но не беспокоиться чрезмерно о своем здоровье, так как будто бы кроме здоровья у человека нет ничего более ценного. Наконец, мы знаем, что третий способ врачевания, который и неудобно было бы назвать поистине врачеванием, это такой способ, который церковь именует незаконным. Это тогда, когда человек, полагая, что самое драгоценное для него является здоровье, и не получив здоровья от Бога, или не получив здоровья от людей, начинает обращаться со здоровьем к бесу, к дьяволу. Он обещается дать дьяволу все, что угодно, вплоть до своей души, только бы ему было даровано здоровье. И дьявол действительно бывает по своему действию, когда человек отходит от благодати Божьей. Дьявол дает временное телесное здоровье человеку. Но горе тому человеку, как говорит Писание, лучше бы не родиться тому человеку, который из-за своего здоровья отходит от Бога и прибегает к дьяволу. Есть некоторые люди, которые и не прямо как бы от дьявола обещают нам здоровье, но действуют обманным путем. Они обоготворяют природу, и те врачебные силы, которые в природе находятся от Бога, они этим силам придают самостоятельное значение, и обращаются к ним так, как будто бы они сами по себе могли даровать здоровье человеку. Некоторые обманывают нас так, что как будто бы читают молитвы и даже обращаются с этими молитвами к некоторым иконам, к некоторым крестам и особым почитаемым местам. И говорят, что вот мы молимся, и вы можете пить эту воду или прибегать к нашим молитвам. Этим людям, которые нас обманывают, мы можем сказать, если вы читаете молитвы, если вы поклоняетесь иконам и призываете имена Божьи, то почему вы не находитесь в церкви? Ибо только в церкви законна молитва, только в церкви законны иконы, там, где они освящаются силою Божией, хранящейся и распространяющейся к нам через Таинство Христовое. А те молитвы, которые идут к нам не через церковь, а через шептунов, через знахарей, через обманщиков, эти так называемые ложные молитвы дают временное исцеление человеку. Но затем его постигает страшное расслабление, и болезнь, ненамного утихнув, возобновляется с большей силой, и не только в одном месте, где болело тело человека, но и во многих других местах. И что еще хуже, такой человек часто впадает в беснование, ибо душа его отошла от Бога, и дьявол начинает получать над ним власть. Избави нас Бог, братья и сестры, обращаться к таким ложным врачевателям. Тот, кто болен, пусть послужит молебен в церкви и идет врачеваться к законным телесным врачам, которым Бог по мере их усердия дарует искусство. Тот, кто имеет крепкую веру, кто кается в грехах, получит исцеление от Слова Божия, от Божьей благодати. Может быть, кто-нибудь скажет, было время, когда Господь проповедовал и обращался к расслабленным. Тогда, конечно, сам Бог их легко и чудодейственно исцелял. А что стало после Вознесения? И вот в нынешний день мы видим, как Господь исцелил расслабленного, который болел 38 лет, так и апостол Петр после Вознесения Господня исцелил расслабленного, который болел 8 лет. Как некогда Господь воскресил дочь начальника Иаира, так уже после Вознесения, когда церковь жила в таких же условиях, как и ныне, апостол Петр воскрешает праведную Тавифу. Это происходит потому, что ученики Христовы, апостолы, епископы и священники действуют той самой силою, которую даровал нам Господь Иисус Христос. Той силой, которую Он исцелял как Бог, мы исцеляем и воскрешаем людей от телесных и душевных болезней, как Божьи слуги, когда мы бываем верны Ему, когда мы даем обет не отпадать от веры Божией. Будем прибегать к нашему единому врачу, Господу Иисусу Христу. Христос воскрес!
Вы слушали слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, игумена Андроника, в неделю о расслабленном.
Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский. По его беседам, словам, поучениям врачам.
У нашего микрофона Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории.
Пятая неделя по Пятидесятнице. Святое Евангелие от Луки, глава 7, стихи с 11 по 16. В сегодняшнем Святом Евангелии видим всемогущего Господа, воскрешающего при входе в город Наин единственного сына у матери, несомого на погребение. Мертвый поднялся, и всех охватил страх, и восславили Бога. Какая божественная сила, пробуждающая смерть, столь крепко державшую в своих страшных узах человечество через много тысяч лет! Какое божественное милосердие, возвратившее материнской любви между любимые дитя! Это чудо воскрешения юноши совершено во образ будущего воскрешения всех мертвых и для утверждения нашей веры и нашего чаяния общего воскресения. Я, свидетельствует батюшка, слышу, говорят иногда: «Ах, как бы хотелось и нам видеть Господа, прикоснуться к Нему, слышать Его, получить от Него исцеление. А мы, говорят, лишены Его лицезрения. Он не творит теперь между нами таких чудес, какие творил тогда». На это отвечу им и вам скажу: успокойтесь, Господь и теперь с нами и творит великие чудеса, хотя, впрочем, не в том видимом образе, как при апостолах, а в другом, в виде пречистого тела и крови своей, или в виде таинственного хлеба и вина, также в святых своих иконах и во Святом Кресте, или невидимо, посредством молитвы веры. Впрочем, сам Господь более ублажает тех, которые не видели Его и уверовали. Мы ежедневно и по несколько раз духовно умираем через свои грехи, но и воскресаем через веру, через искреннее покаяние пред Богом сердцеведцем. Грех, губящий наши души, живуч, завлекает нас в плен. Но хотя он бывает и сладок, умирать душой никто не хочет. Так зачем же нам умирать духовно, когда источник жизни близок к нам? Зачем мы коснеем во грехах? Вот у каждого из нас, как у той матери, упоминаемой в Евангелии, о которой ныне слышали, у нас, говорю, как бы единственное чадо, душа наша, погибает во грехах. Зачем нам умирать? Вот сам Господь и Спаситель наш всегда с нами. И здесь, и во всяком храме течет изобильный, чистый и светлый источник воды живой. Вкушайте же, пейте от источника бессмертия, живите и не умирайте духовной смертью. 21-я неделя по Пятидесятнице. Святое Евангелие от Луки, глава 8, стихи с 5 по 15. В нынешнем евангельском повествовании предлагается притча Господа нашего Иисуса Христа о сеятеле и семени, о разной почве, на которую упало семя, и о том, что сталось с ним. Под сеятелем Господь разумеет себя, под семенем – свое слово, под землей – сердца человеческие, их различные состояния. Посеянное Христом Спасителем Словом прекрасно взошло, принесло на множество духовных нив зрелые плоды во 100 крат, 60 и 30. Слава Богу! Были во все времена такие служители, которые слушают Слово Божие добрым и благим сердцем, преданы совершенно Богу и Его Святому Слову, которые живут, не привязываясь сердцем к земному, не подавляясь житейскими заботами. Эти то слушатели, выслушав со вниманием Слово Божие, держат его в сердце и терпеливо подвязаются в жизни. Конечно, для спасения необходим подвиг. Да ужели без труда хотите вы получить вечную жизнь в блаженном соединении с Богом, с Богоматерью, с ангелами, со всеми святыми? Спрашивает и размышляет святой Иоанн. Ужели без труда самоочищения при помощи благодати, без труда молитвы, бдения, без милостыни, без кротости, без смирения, без воздержания? Для приобретения земных благ трудиться не считаем лишним. И трудимся, часто всеми своими силами, а для получения вечного блаженства опускаем руки. К крайнему сожалению, скорбит святой пастырь, добрые плоды в последнее время стали редкими по причине распространения ересей, сект и расколов и сокращения истинного внутреннего христианства в людях. По причине множества плевел на духовной почве, злых пороков и страстей человеческих, и по причине несоразмерного распространения собственно человеческого, мирского, часто нечистого и гнилого слова, заглушающего Слово Божие, или совсем не дающего ему места. А сколько принесли вреда учения Дарвина, Толстого, не говоря о многих других, свидетельствует святой проповедник жизни во Христе и знакомит с содержанием горько-покаянного письма одной ученой девицы, откровенно признающейся в гибельности дарвинского и толстовского учения. Она, говорит святой Иоанн, умирает и душой, и телом вследствие безрелигиозной, полной сомнений жизни. Отсюда следует для всех жизненно важный урок. Никогда не пренебрегать живым семенем и источником Слова Божия, питающим, напояющим и укрепляющим души человеческие и сообщающим человеку истинную жизнерадостность и свет, и спасение, и оружие для победы над всеми страстями, и обильный источник утешения во всех скорбях, печалях и невзгодах житейских. Должно также помнить, что божественная благодать может изменить к лучшему всякого человека, сотворить с ним чудо спасения, только бы сам человек веровал, хотел спастись, искал спасения, покорялся спасающей его благодати Божией. Христианин, взывает батюшка, брось же свою гибельную рассеянность, свое неверие, невнимание, неразение, свою леность ко спасению. Не топчи чудных даров благодати. Читай или слушай усердно Слово Божие, открывающее себе путь ко спасению. Исполняй его. Ты не можешь, говоришь, но благодать Божия всесильна. Она поможет тебе совершить легко все дело твоего спасения.
Вы слушали беседу Константина Ефимовича Скурата из цикла «Благовествует святой праведный Иоанн Кронштадтский» по его словам, беседам, поучениям, речам. Продолжение в следующей передаче «Троицкое слово».3 мая, 22 года тому назад, отошел ко Господу святейший патриарх Московский и всея Руси Пимен. Это событие произошло как раз в одни заседаний Священного Синода Русской Православной Церкви. Мы попросили воспомянуть этот день одного из ближайших помощников святейшего патриарха Пимена, тогда, в 1990 году, управляющего делами Московской Патриархии, в прошлом наместника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, высокопреосвященнейшего митрополита Тульского Алексия Кутепова, который в этот день находился непосредственно рядом со святейшим патриархом. Эта запись сделана нами по телефону 3 мая 2012 года.
Этот день был еще из очередных дней большого крестоношение жизненного блаженной памяти первого иерарха нашей церкви. В этот день должно было состояться заседание Священного Синода, святейшего владыка с утра особой молитвой готовился к этому накануне. Он встречался с митрополитом Владимиром, управляющим делами Московской Патриархии. Была обсуждена и вся работа Синода, и после обеда, около 3 часов, Святейший собирался к нему, чтобы уже выходить в зал Синода, стал возлагать на свою главу куколь, и здесь попросил несколько мгновений для того, чтобы можно было бы присесть, еще раз немножко отдохнуть. В это время он остался в библиотеке вместе со своим братцом Ларисой Николаевной Логиновой. Мы в ближайшее окружение, которое помогали Святейшему собираться, ушли по своим делам. И буквально через несколько минут я еще не успел дойти до флигеля. Тут же раздался звонок от Ларисы Николаевны. Она звонит, что надо срочно приходить к Святейшему. И когда я пришел, то явился свидетелем кончины праведного человека. Он тихо и мирно, закрыв глаза, как это было обычно, вот минута его такого глубокого внутреннего сердечного сосредоточения, поднял руку для того, чтобы осенить себя крестным знаменем, и она у него тихо стала опускаться. В это время Лариса Михайловна сказала мне: «Владыку, делайте то, что вам положено, потому что Святейший нас оставляет». Вот, совершив отходную молитву, она уже констатировала смерть. И вот у меня было такое удивительное ощущение, знаете, я как-то в детстве очень сильно боялся смерти, вот так, как факта. А здесь вдруг она мне открылась каким-то таким внутренним лучом, такой радости, надежды на бесконечную благость Божию. И я понял вот глубину смысла той молитвы, которую святейший всегда в душе своей держал, молитва преподобного Ионика Великого. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый. Вот она выразилась и здесь, вот в этом последнем движении души пред лицом Божьим от земных своих трудов к небесному поклонению. И до сегодняшнего дня в моем опыте вот такой дивный дар является таким путеводящим лучом, помогающим принимать все с благодарностью Богу. Вот так, как мы поем в нашем таком известном церковном песнопении: «Слава Богу за все, и со скорбь, и за радость, потому что везде и во всем упование мне Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, и можно из глубины сердца сказать: Троица Святая, слава Тебе». Это завет глубинной памяти святейшего старца и отца всем нам.
Напомню, дорогие радиослушатели, 3 мая 1990 года отошел ко Господу святейший патриарх Московский и всея Руси Пимен. О последних минутах жизни святейшего патриарха вспоминал высокопреосвященнейший митрополит Тульский Алексий Кутепов. Эта запись сделана по телефону 3 мая 2012 года. Продолжает нашу программу «Архивная запись». Мы предлагаем послушать фрагмент евхаристического канона на божественной литургии, совершенной святейшим патриархом Пименом в 70-е годы в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре. Поет объединенный хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля.
Amen.
сегодняшняя передача по книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Для любящих Лавру и ее историю, и для всех, ищущих спасение в монастырях. Знакомить вас, дорогие слушатели, со страницами книги протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Очередная глава, которую мы хотели бы предложить вашему вниманию, называется так: «Начальствующие лица на подворьях Лавры». К началу 20 века у Лавры было 2 подворья. Одно в Петербурге, на Фонтанке, дом 44, которые в ранге эконома возглавляли в период с 905 по 914 годы архимандрит Кранит Любимов, а с января 15 до 9 марта 21 года архимандрит Сафроний, скончался в конце марта, с 9 же марта иеромонах Иоаким. Его 28 апреля сменил архимандрит Сергий, которому был вручен патриарший указ быть заведующим Петроградским патриаршим подворьем. Подворье просуществовало, вероятно, до 1923 года, так как уже в самом конце декабря 1922 года Церковно-приходской совет Троицы Сергиевой Церкви Подворья ходатайствовал о представлении иродиакона Флорентина в качестве кандидата в иеромонахи, поскольку он уже прослужил 6 лет, а рукоположить бы его мог единственный из православных архиереев, находившихся тогда в Петрограде, в частности, епископ Петерговский Николай Ярушевич. Второе подворье, Троицкое и Сухаревское, было в Москве на самотеке. Его с 14 года после смерти архимандрита Аверкия, который был здесь, вероятно, с 10 или 11 года, до августа 17 года возглавлял архимандрит Ириней, затем игумен Родион, до мая 1922 года, когда оно было занято обновленцами. Здесь был Троицкий храм с пределами Владимирской иконы Божьей Матери и преподобных Сергия и Никона Радонежских чудотворцев, и Сергиевская домашняя церковь, рядом в резиденции московских митрополитов, а с 17 года патриарха Тихона. Когда-то в Москве было еще подворье на Ильинке, называвшееся Стряпчевским, но оно давно было отдано в аренду под магазины и квартиры. 12 апреля 1919 года церковь преподобного Сергия Троицкого патриаршего подворья была принята, как говорилось в подписанном документе, от московского совдепа в бессрочное пользование группой прихожан в количестве 31 человека и 11 клириков, в число которых вошли, вероятно, все или почти все проживавшие в то время в пределах подворья лица, а именно патриарх Тихон, архимандрит Неофит, архимандрит Родион, игумен Исихий и иеромонах Порфирий, архидиакон Автоном, иеродиакон Евгений, иеродиакон Ираклий, монах Дионисий, монах Викторин и иеродиакон Полиевкт. В период с 1920 по 1921 годы к этому перечню приложили список всех, вероятно, прихожан, 1099 человек с их адресами. Последние дни Троицкого подворья, как патриаршей резиденции, отражены в воспоминаниях Валентины Мироновны Мироновой, близко знавшей святейшего патриарха Тихона, так как она следила за состоянием его куколей. Приводим ниже следующий фрагмент из ее мемуаров. «Свою обжитую привычную резиденцию, затерявшуюся в кривых переулках в самотеке, Троицкое подворье, святейший патриарх Тихон вынужден был покинуть в самом начале мая месяца 1922 года. Последняя литургия в Крестовом Сергиевском храме совершена была им 14 мая 1922 года. Это было воскресенье. Здесь, в маленьком храмике, в присутствии немногочисленных молящихся, патриарх в сослужении подворской братии совершил божественную литургию просто, без особой помпы и, как всегда, молитвенно. По окончании богослужения молившийся в алтаре, пребывавший на покое престарелый архиепископ Владимир Соколовский, замечательный старец, в прошлом ревностный архипастырь и миссионер, объехавший в свое время чуть ли не весь свет, проповедуя Слово Божие, включая Америку и Австралию, приблизился к святейшему, только что разоблачившемуся, чтобы приветствовать и одновременно проститься. Взглянув в глаза друг другу и поняв в этом взаимном взоре более того, что смогли бы выразить обильные слова и длинные речи, они облобызались, обнялись, и непрошенные слезы оросили их глаза, выражая взаимную любовь, уважение и сострадание. Присутствующие в алтаре сослужащие потупились и отвернулись в стороны. После сего безмолвно и поспешно архиепископ Владимир покинул святой алтарь и вышел с подворья, чтобы более никогда здесь уже не появляться. Святейший остался один. Через несколько дней, а именно 19 мая 1922 года, и святейший патриарх Тихон покинул подворье, где им было пережито столько великих, светлых и горестных событий. В 4 часа пополудни, благословив случайных богомольцев и кое-кого из оставшихся братьев, в сопровождении архимандрита Анимпадиста Алексеева, святейший патриарх сел в пролетку извозчика и в предшествии Ставрофора с крестом на другом экипаже, тронулся навсегда из своего подворья на новое место жительства в Донской монастырь и навстречу многим страшным тяготам, ожидавшим его впереди. Недаром видно в его первосвятительской жизни, ему неизменно и постоянно предшествовал крест. Все архивы церкви, дела и личные вещи святейшего, все было оставлено на Троицком подворье. Перешло к обновленцам, то есть этот святой уголок Москвы превратился в очаг адской злобы и ненависти, клеветы и провокаций, прославился на весь мир своими сатанинскими коварными выступлениями против православной русской церкви и ее главы, святейшего патриарха Тихона. Финансовые взаимоотношения с подворьями у лавры были довольно сложными. На свое содержание они получали деньги почему-то от Перервинского монастыря, с другой стороны, они сами в казначейство лавры приносили какой-то доход. По книге протодиакона Сергия Голубцова «Троица Сергиева Лавра за последние 100 лет». Концу 396 выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Я прощаюсь с вами, дорогие слушатели, до следующего эфира и спрашиваю у всех святых молитв. Христос воскресе!